Всем привет! ДВ Новости Шоу, еженедельная программа на канале Deutsche Welle. Здесь в студии я, Ольга Тихомирова. В Москве, напоминаю, 10:30 утра. Со мной весь этот час Петр Мироненко, замглавного редактора издания The Bell, экономического. И тема у нас, соответственно, такая. Даже у нас две темы сегодня, мы объединили. Экономика и Боня. Вот об этом будем говорить сегодня с Петром. Российские власти тушат пожары в разных сферах, в том числе в общественной, после обращения Виктории Бони к Владимиру Путину, и в экономической, где как-то все не так, как запланировано. Как они с этим справляются, обсуждаем также с экономистом Игорем Липсисом. Кейс Виктории Бони прокомментирует политик Любовь Соболь. Будет стихотворный взгляд от Александра Дельфинова и реакция соцсетей. Ну и разговор с берлинцами про газ из России, потому что кое-где вновь звучат призывы вернуться к закупкам российского газа. Петя, что мы увидели, да, за последние уже, наверное, пару недель? Это огромное количество заявлений разных чиновников, начиная от Владимира Путина лично, который переживает, что динамика экономики снижается, резервы исчерпаны, ухудшение внешних условий на постоянной основе. Просто один за другим российские чиновники жалуются на состояние российской экономики.
Ну, это довольно естественно, что они жалуются, потому что российская экономика находится прямо сейчас совершенно не в лучшем состоянии. Мы два года, 23-24, экономика росла очень быстрыми темпами, по 4% в год.
Хватит.
Да, но это был рост, обеспеченный огромными государственными расходами, прежде всего, разумеется, военными. Еще в конце 23-го года стало понятно, что экономика вошла в состояние такого перегрева, когда возможности, о чем говорит вот министр экономики Максим Решетников, да, когда говорит, что резервы исчерпаны. Это речь не про резервы, в смысле запасы денег, там какой-нибудь фонд национального благосостояния и так далее. Речь про резервы для роста, как бы способность экономики расти. В нынешнем состоянии сколько денег ты в экономику не вливай, она не может производить больше в силу разных внутренних ограничений. Дефицита рабочей силы, прежде всего, курс рубля очень выгодный. Любое вливание денег в экономику сейчас выльется просто в рост цен, в инфляцию, да, как это и произошло в 2024 году.
С чем тоже борются одновременно?
Но борьба с инфляцией – это, естественно, одновременно борьба с ростом экономики. Ничего другого не придумано. ЦБ повышает ставку. Два года с конца 2023 года экономика жила при ставке выше 15%. Это запретительная ставка для роста. И поэтому сейчас у нас такое дно. По первым двум месяцам 2026 года минус 1,8%, минус 2,1% ВВП. В марте мы пока не знаем цифру, но очевидно, что по первому кварталу будет либо ноль, либо минус. То есть роста не будет впервые.
Сейчас все это обсудим еще подробнее, но хочу сначала попросить наших зрителей, кто есть в России, может быть, они ответят на вопрос, ощущают ли они лично на себе вот этот экономический спад, о котором говорит Путин, Решетников и Ко, я бы сказала так. Отвечайте в чате, в лайв-чате к нашему стриму, это можно сделать прямо сейчас, а также там уже можно писать комментарии и заодно можно поставить лайки нашему стриму, чтобы его посмотрели еще больше, и еще больше мы получили ответов на этот вопрос. К нам сейчас подключился экономист Игорь Липсиц, с которым я предлагаю продолжить наш разговор про дно. Здравствуйте, Игорь Владимирович.
Доброе утро.
Добрый день.
Вот тут Петр Мироненко говорит, что дно уже. Вы согласны с такой оценкой?
Ну, знаете, в России теперь любимая поговорка, что мы думали, что достигли дна, но тут со дна постучали. Вот это как раз та любимая поговорка, которая сейчас очень описывает состояние дел в российской экономике. Но еще очень далеко, до дна еще можно проваливаться и проваливаться, потому что все время выясняется, что это не дно, а только очередной слой тины, в котором можно уходить все глубже и глубже. А уходить можно до уровня Северной Кореи. Я об этом говорил давно, но как-то народ на это все смотрел очень скептически. Ну как это? Мы тут такая мощная рыночная экономика с современным российским бизнесом, IT-технологиями, а вы нам про какую-то Северную Корею, у нас такой интернет. У нас такая свобода обмена информацией, вы нам про какую-то Северную Корею, какой-то чучхе глупости нам говорите. Сейчас перестали. значительно меньше стало людей, которые поливают меня грязью за мои несбывшиеся прогнозы, чтобы как они сбываются. И если смотреть на то, что происходит, то смотрите просто вот последние дни буквально. Даже не надо далеко какие-то смотреть истории. Сначала выступает Путин. И вдруг говорит, что нам абсолютно значит, жить, как во времена Великой Отечественной войны. Вся страна должна работать на фронт, как это было во время Великой Отечественной войны.
Да, буквально накануне, накануне он это произнес, да, всем да, за работу. Да. Но еще был Дерипаска, да. Я помню, такой, который призывал работать 6 дней в неделю.
6 дней недели по 12 часов. Вот тогда мы все сможем, все сдюжим. Что, правда, будем делать 6 дней в неделю по 12 часов, когда все это денем? Это вопрос такой закрытый, непонятный, куда это все деть. Когда это все никому не нужно.
Честно говоря, думаю, что Дерипаска это сказал, если помните, после встречи с Путиным, которая была у бизнеса, а Дерипаска, он, мы хорошо знаем, прекрасно умеет улавливать вайбы, которые от Владимира Владимировича
проистекают.
Так что, думаю, это он подслушал.
Да. Да. Значит, с другой стороны, у вас, значит, идут обсуждения, что давайте, значит, введем планирование государственное в нефтяной промышленности. Вот сейчас последние часы буквально идет обсуждение, значит, уже появляется рекомендация вести государственное планирование работы нефтеперерабатывающих заводов, чтобы не сорвать обеспечение внутреннего рынка нефтью. Обсуждаются вопросы регулирования цен, в том числе на нефтяной рынок и нефтепродукты, ну и так далее. То есть идет как бы такая мощнейшая перестройка экономики на мобилизационный лад, на модель военного лагеря. Я все время это пытаюсь объяснить россиянам, что у них есть дно, это дно обычной Северной Кореи. То есть это трудовой лагерь, а в центре ГУЛАГ. Ну, такая модель Советского Союза, довольно известная, много лет существовавшая, вполне такая известная для, может быть, старшего поколения. Молодые это, конечно, представить не могут, что не могут оказаться в такой ситуации. Но, в принципе, да. И более того, даже, может быть, как бы ситуация похожа на это даже в торговле. Мне уже люди из ритейла пишут, что идет очень сильная перетряска ассортимента магазинов, сокращается ассортимент. То есть идет движение, знаете, 3 вида сыра, 3 вида колбасы, и больше не еще выбирать. Ну вот потому что на более широкий ассортимент нет денег, и это не окупается. Народ-то бедный, в общем, поэтому сбыт при большом ассортименте не окупается. То есть идет сжатие, к советской модели колбаса молочная, колбаса докторская, колбаса ливерная, и вперед ни на что другое не пойдешь. То есть в этом смысле проваливаться можно долго, и остановить этот процесс очень тяжело. Я смотрю всякого рода идеи, как остановить спад России. Но это все очень тяжело. Более того, мне очень забавно, что сейчас, знаете, как бы мои прогнозы и оценки начинают казаться слишком оптимистичными на фоне высказываний людей из самой России. Вот это самое смешное.
То есть меня кто вам запомнился?
Тут много кто выступает. Значит, вот это был совершенно поразительный вариант Московский экономический форум. Это был такой парад критики, что я даже как-то просел на этом фоне, как-то стал смотреться оптимистом, что как-то для меня очень непривычно, знаете. Да, когда выступает академик Нигматуллин, когда говорит какой-нибудь директор Баглаев, что все развалили, все погубили, все свалится, ученые говорили, а вы же не послушали. Это Баглаев, который меня годами поливал, что я даю мрачные прогнозы, значит, экономики России. Это директор одного из военных заводов России, Череповца. А теперь он говорит, вот ученые же говорили, что все обвалится, а вы не слушали. Вот теперь все обвалилось, все импортозамещение провалилось, экономика замерзла. Они, конечно, до конца не доходят. Они все говорят, что вот это у нас Центробанк виноват, он высокой ключевой ставкой загубил экономику. А что Центробанк борется с инфляцией? Инфляция порождена войной, и, конечно, никто сказать не решается. Но на нары никто не спешит. Поэтому все сваливают все на Центробанк. Но, кстати, когда вы говорите о дне, то давайте уж договорим до конца. Да, Петр здесь сказал, что остается делать. Но вообще, на самом деле, в экономнауке известен два варианта действий в такой ситуации, как в России. Их описал Кейнс когда-то. Он сказал, что в такой ситуации, как война, всегда порождается инфляция. И с инфляцией можно бороться 2 способами. Либо вот повышать ключевую ставку, как делал Банк России, но это ведет к спаду производства. Деньги становятся слишком дорогими для ведения бизнеса. Тогда остается последний вариант – вести государственное регулирование цен. Так что впереди у России еще этот вариант. Я даже исключить это не могу. К этому очень близко все подошло. В России, кстати, уже государственное регулирование цен существует. Но оно пока как бы на уровне товаров продовольственных для такого массового потребителя. Но дальше может их пойти и дальше. Вот по нефтянке, по нефтепродуктам, бензин, дистопливу у вас практически государственное регулирование цен. Причем, знаете, в какой форме поразительно забавный российский новояз. Значит, министерства будут выдавать рекомендации, обязательные к исполнению. Вот как это в русском языке сочетается?
От чего не можешь отказаться, знаете? Предложение, от которого нельзя отказаться категорически.
Ну, по-хорошему, регулирование цен в нефтянке-то, оно довольно давно уже существует, оно уже есть, да?
Конечно.
Субсидируется стоимость топлива на внутреннем рынке за счет демпфера, да? За счет выплат компенсационных нефтяникам.
Да, конечно, я согласен.
Существует так называемый протокол ОЗАКа. Оно аккуратное достаточно. Как бы, оно, конечно, аккуратное регулирование цен. Это сложная такая история, потому что если ты уже начал, да, то у тебя одно цепляется за другое, и каждый раз, когда происходят какие-то непредвиденные события, как мы видели, когда были очереди на заправках, то, что ты регулируешь, это усложняет твои действия и сужает как бы твои возможности. Но пока все-таки это относительно какие-то точечные истории.
Не, почему точно? На самом деле весь рынок бензина и дизтоплив давно регулируется. Я уже упомянул протокол КОЗАК. Это лет 7 назад было договорено с нефтяными компаниями, что они ни за что и никогда не будут обеспечивать повышение цен выше общего индекса инфляции в России. Практически, давайте назовем это своим языком, это было заключено под руководством и по требованию государства картельное соглашение о регулировании цен на бензин и дизельное топливо. Оно существует, по-моему, лет 7, и сейчас его подновили. Вот сейчас опять на этой ситуации опять сказано, что будут регулировать цены, чтобы они не росли так, как не хочет государство. То есть ситуация такая, очень простая. Их раньше угрожали, что если будут ли цены расти слишком сильно, то запретят, значит, экспорт бензина. Сейчас уже запретили. Но их просто, что называется, либо ты даешь нужный уровень цены и нужный объем бензина, либо мы у тебя отнимем компанию. Это все тоже заявлено практически, что если ты не выполняешь требования, то у тебя конфискуют бизнес. И это такая постоянная практика. В России этим занимается генпрокуратура. И каждый год отчитывается. Вот последний раз только что отчитался очередной новый генпрокурор, что за прошлый год они отняли, по-моему, активов в России на 3 с лишним триллиона рублей. Так душевно. Так что если ты что не так сделал, то тут же объявят тебя нежелательным лицом, контролирующим стратегические активы Российской Федерации. А это сделать запросто можно. У практически всех российских олигархов отнять можно на этом основании. У них у всех есть виды на жительство за границей, у кое-кого и паспорта иностранные есть. А все предприятия можно назвать, ну, только что так же, под предлогом того, что иностранное лицо контролирует стратегический актив, отняли до аэропорта Домодедово у Каменщика и его компании. Без проблем. Так что, если ты не выполняешь рекомендации обязательно к исполнению, то ты перестаешь быть владельцем активов стратегических по назначению. Все очень просто в России.
Игорь Владимирович, а я хочу вернуться к упомянутому вам выступлению Путина с призывом к россиянам больше работать. Все для фронта, все для победы. Как он это сформулировал? А что, россияне мало работают?
Вы знаете, совсем наоборот. Вообще, когда мы смотрим время, которое люди отрабатывают в течение недели, то, насколько я помню, у России чуть ли не один из самых высоких показателей в мире. Но просто они очень малопродуктивно работают и делают барахло. Вот это, конечно, страшная беда. Может быть, они и работают, но то, что они производят, это в основном барахло. Ну, просто Россия ничего другого не производит, кроме нефти и газа. Ну, по пальцам можно перечесть. Нефть, газ, значит, цветные металлы кое-какие, значит, минеральные удобрения, пшеница. Даже лес теперь уже не экспортируется. То есть мало что россияне производят того, что делается под названием конечная продукция. Поэтому главная эта беда России именно в этом, что она, в общем, сидит только на одном ресурсе. И если россияне, делающие там, я не знаю, какие-нибудь станки, будут работать больше, то этих станков больше никому не нужно. Они плохие, их никто не покупает. Да, в России сейчас практически станкостроение умерло. Если ты пытаешься его возродить, ты нашлепаешь станки, их никто покупать не будет. Российские собственные компании покупают станки в Китае, если продает Китай, да, а российские станки не покупают, поэтому станкостроение умерло. Так что в этом смысле, работать больше, можно больше, только что делать-то? Но Путину нужно подогревать градус. Угу. Подогревать градус настроения в стране, потому что война рассыпается, и в конца не видно, 5-й год. Что будет означать конец войны? Непонятно, что будет после войны. Страшно думать. Нужно подогревать градус, чтобы потихонечку начать спокойное движение в сторону Северной Кореи. Я даже не шучу, поверьте, я никогда не шучу. Я просто напоминаю вам, что был пост Дмитрия Медведева, который сказал, что вообще россиянам пора бы поучиться моделям коллективной солидарности, которые присущи народу Северной Кореи. Вот Путин теперь говорит ровно то же самое.
Это у нас такие новые экономические категории. Коллективная солидарность.
Да.
Игорь Владимирович, еще хочу попросить вас прокомментировать одну тему. На этой неделе, по-моему, в понедельник, Financial Times опубликовала комментарии главы шведской разведки, которого зовут Томас Нильсон. И вот он утверждает, что цифры, экономические показатели, которые публикуют российские власти, они сильно приукрашены, преувеличены и вообще не очень отражают реальность. Он говорил, в частности, что цифры бюджетного дефицита занижены, приблизительно даже назвал, насколько, на 30 миллиардов долларов. Он сказал, что реальная инфляция в России ближе к 15%, а совсем не около 6%, как утверждает российское правительство. Что вы думаете про такие оценки шведской разведки?
Ну, насчет того, какие оценки для шведской разведки, мне трудно говорить. Мне очень трудно представить, как разведчики делают такие вещи. Но я могу сказать, что все на самом деле, в общем, не очень так же инновационно звучит. Потому что на самом деле, если вы берете материалы Центрального банка России, то у них есть такой опрос: воспринимаемый уровень инфляции, ожидаемый темп инфляции. И он как раз на уровне 15%, то есть это не то, что дает Росстат, а то, что люди воспринимают, то, что они видят в магазинах и так далее. Надо же понимать, что, сама методика расчета инфляции, она довольно обманчивая. Ну, потому что ты включаешь туда товары, которые в корзинке редко покупаются. Ну, например, там детское автомобильное кресло. Сколько раз ты его покупаешь в жизни? Ну, один раз, когда ребенок родился, да? А продукты питания ты покупаешь постоянно, поэтому они дорожают часто. И для тебя это очень ощутимо. Поэтому есть вот эта воспринимаемая инфляция по реальным покупкам. Очень забавно, что у нас был объективный источник информации об инфляции. Это были данные такого исследовательского холдинга «Рамир». Угу. И они публиковали цифры куда более правильные, куда более четкие. Они считали собственной методикой не так, как Росстат, а по чекам, которые дает, магазины. Да? Им запретили эту информацию публиковать. Частные компании запретили публиковать материал их частных исследований. Да? Но есть некая попытка Сбербанка считать тоже по покупкам, тоже значительно выше. Есть попытка Ассоциации банков России считать, тоже дают цифры выше Росстатовских. То есть Росстат сильно, конечно, манипулирует цифрами. В статистике есть возможность это делать. И меняя цифры, меняя методики. То есть можно очень многое сделать. Поэтому, конечно, цифры инфляции занижены. И судя по тому, какую ставку держит ЦБ, они это прекрасно понимают. То есть они вроде формально соглашаются с данными Росстата, но ставку держат высокой, потому что понимают, что реальная инфляция значительно выше.
Спасибо большое. Петя, у тебя нет вопросов к Игорю Владимировичу?
Да, наверное, нет.
Все нам рассказали.
Спасибо большое.
Дно еще далеко. Спасибо за оптимизм. Игорь Владимирович Липсиц, экономист, был с нами в эфире. Хочу подвести итоги опроса, который мы запускали в самом начале, по поводу того, что говорят люди по поводу вот этого экономического спада. Чувствуют ли они это на себе каким-то образом? И 56% говорят, что да. Я не знаю, кстати, откуда голосовали, потому что мы не знаем, откуда нас смотрят сейчас с условиями VPN, интернет-ограничений, которые есть в России и всего остального. Если вы хотите поделиться, откуда вы нас смотрите, то делитесь. Но вот большинство чувствует тот самый экономический спад. И я хочу вернуться к цифрам манипуляции или не манипуляции и тому, что западные разведки стали так довольно много высказываться на эту тему публично, потому что наверняка они за этим следили, но это никогда не было предметом такого вот публикации, обсуждения массового. Потому что в Германии, например, вопрос периодически возникает, нужно ли вернуться к закупкам российского газа, работают ли санкции, может быть, их все-таки нужно отменить, потому что от этого страдает в том числе экономика Германии. Такой аргумент приводится. Понятно, кто среди лоббистов такого решения, да, двигаться в сторону России. российского газа, российской нефти. Это, во-первых, представители партии «Альтернатива» для Германии, которых всегда называли близкими к российскому руководству, но еще ряд бизнес-ассоциаций, да, которые есть. Восточный комитет немецкой экономики, есть еще такая германо-российская внешнеторговая палата. Она вообще работает еще в Москве до сих пор, у них есть там офис. И вот мы спросили берлинцев, сейчас эти разговоры вновь активизировались, что вот стоит ли на фоне вот этого нефтяного и газового кризиса, проблем с поставок в Ормузском проливе, вернуться к вот идее закупки газа у России, чтобы подешевле, поближе и попроще. Понятно, все про Северный поток, но, тем не менее, сама идея. Вот что сказали нам берлинцы на эту тему.
Нет, ни в коем случае. Я считаю, что это неверный путь, и нам следует делать ставку на возобновляемые источники энергии и стать более независимыми от всех этих не очень хороших стран.
Ситуация ведь не стала менее серьезной или что-то такое. Россия — враг, и с ней воюют, занимает определенную позицию. И все это изменение цен — это последствия мировых войн. Не нужно идти на сближение с враждебными странами или становиться союзниками только ради денег. В конце концов, мировые войны должны иметь какие-то последствия.
Стоило бы инвестировать в возобновляемые источники энергии, а то все ищут, где более дешевая нефть и более дешевый газ. Полная ерунда.
Нет, ни в коем случае. Я считаю, что нужно оставаться верным своим принципам. И я не думаю, что стоит как бы поощрять Россию за то, что она развязала агрессивную войну против Украины. Я не считаю, что это хорошая идея.
Я так не думаю. Нам лучше сосредоточиться на альтернативных источниках энергии. Энергии ветра, солнца, такие вещи. По моему мнению, нужно ускорить их развитие. Нет, потому что мы же не хотим поддерживать Путина. И нам, Германии, нужно уже наконец-то реагировать. У нас есть ветер, у нас есть солнце. Мы должны действовать в этих направлениях, а не в сфере газа.
Нет. Потому что из-за войны в Украине нельзя поддерживать Россию.
Нет, потому что не обязательно поддерживать Россию. Все очень просто. Нам просто нужно начать постепенно отказываться от ископаемого топлива. Нет. Это противоречило бы всему, что до сих пор делало правительство Германии. И потом вдруг резко изменить курс. Нужно найти другое решение. Возобновляемые источники энергии. Ни в коем случае, потому что если Германия покупает российский газ, то мы тем самым финансируем агрессию против Украины. Я считаю это совершенно неправильным. Во-первых, я считаю правильной нашу роль в том, что мы сейчас в меру своих возможностей способствуем примирению обеих сторон конфликта. Мы несем ответственность за две мировые войны, поэтому мы должны быть осторожными в своих действиях. Но сейчас нужно позаботиться о том, чтобы обе стороны возобновили переговоры и урегулировали этот конфликт. Я думаю, что это сейчас гораздо важнее, чем думать о том, откуда мы получаем газ, от каких деспотов, потому что тогда мы снова окажемся привязанными к ним.
Альтернативные источники энергии. Вот чего хотят берлинцы. Но это надо учесть, что это Берлин.
Ну да, да, да. Про атомную энергетику я что-то не услышал. Хотят ли они возвращения к ней, хотя это кажется более...
Ну, они тоже это обсуждают значительно более активно, мне кажется, чем возвращение газу и нефти из России. Это такая, скорее, политическая история про санкции, не санкции, что нужно делать с Россией в целом, работают ли санкции вообще, стоит ли их продолжать. Но я предлагаю вернуться обратно к российской экономике. У нас тут есть несколько сюжетов, которые я хочу обсудить. И последняя громкая новость, она такая правоохранительная, да, скорее. Но она из жизни российского бизнеса. Это уголовное дело против одного из крупнейших издательств «Эксмо». Трое руководителей задержаны. Речь идет о деле об экстремизме за распространение ЛГБТ-литературы. Но при этом звучат оценки, что речь идет и о переделе бизнеса, и об отъеме бизнеса даже, я бы сказала.
Ну, да. Вы знаете, я думаю, здесь надо правильно расставить акценты. Я думаю, если честно, что подоплека этого дела все равно политическая. Угу. То есть... здесь целеполагание не в том, чтобы взять, отнять бизнес у владельца «Эксмо» Олега Новикова, прикрываясь какой-то политической причиной. Я думаю, что это изначально это дело развивалось как такое показательное дело по ЛГБТ-пропаганде, так называемой, и в какой-то момент... Знаете, как какие-то большие дела, когда папочки ложатся на разные столы, они начинают жить собственной жизнью, да, и их логика развития становится неумолимой. Как бы, да, и в какой-то момент владелец «Эксмо» Новиков, бизнесмен, он бизнесмен очень хорошо всем известный, очень давний, это не какое-то подставное лицо, там, да, как, ну, или не какое-то там... знакомый Владимира Путина, которого посадили как там на вот эту поляну, да, как в свое время там было с Ротенбергами в просвещении, например, в издательстве просвещения. Нет, это самостоятельный бизнесмен, который там с начала 90-х начинал с того, что, по-моему, в университете он книгами торговал там на каком-то этаже на своем, да.
И он же не был политически активным.
Нет, нет, он абсолютно никогда не был политически активным. Это просто такой бизнесмен, у которого просто, ну, бывает у человека бизнес, что он там, я не знаю, газировку продает, а бывает, что книги продает. В этом смысле концептуально никакой разницы нет между книгами и газировкой. Вот. Но это бизнесмен, который занимает фактически монопольное положение на рынке. АСТ «Эксмо» — это единственное by far российское крупное издательство такого масштаба. Никого близко сравнимого с ними на рынке не существует. И благодаря этому размеру и влиянию на рынок благодаря этому размеру, конечно, этот актив, он приобрел какое-то, ну, политическое значение, особенно в глазах наших руководителей, людей старшего поколения, которые всерьез относятся к книгам и считают, что это важный, очень
важный инструмент такого инструмент коммуникации с обществом,
влияние, я бы сказала, да, пропаганды и так далее, и так далее. И я бы, конечно, не исключал, что когда это дело начало раскручиваться, бизнесмен Новиков, ну, вот так сложилось, он увидел хорошую бизнес-возможность, было издательство Popcorn Books, которое очень хорошо стартовало, очень хорошо продавались его книги, и он видел хороший актив, который можно купить не очень дорого, и бизнес-логика, она победила, как бы, риски, да, и он его купил. Но недооценил, видимо, масштаб проблем, который может раскрутиться из этого дела. И сейчас, по его политической логике, ну, безусловно, может привести к отъему бизнеса, потому что там же статья «Организация экстремистского сообщества», она у нас за последний год уже стала не просто тесно, а абсолютно неотделимо от национализации, потому что экстремизм — это самое простое основание для изъятия бизнеса. Вообще ничего не нужно доказывать, как с коррупцией. Там, да, с коррупцией, ну, нужна, ну, какая-то доказательная база, нужно какое-то дело собрать большое. А экстремизм очень легко доказывать, потому что мы это видели на примере. Был такой бизнесмен Денис Штенгелов, да, известный благодаря пожару в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. ТЦ ему принадлежал, но он там, в общем, не то чтобы был при чем-то. Его компанию, производители снеков, там сухарики, кириешки, вот это все, КДВ-групп, национализировали несколько месяцев назад. И там была абсолютно безумная фабула этого дела экстремистского. Она состояла в том, что папа этого Штенгелова, он родом с Украины, как очень много людей, которые живут в России, воюют в российской армии, генералы, там, ну, в общем, известная история. Его папа руководил чем-то вроде совхоза на родине у себя, где-то, не помню, в какой области, в Житомирской, ну, в общем, где-то в центральной Украине руководил совхозом. И из этого папы в деле сделали, ну, буквально олигарха, который спонсирует ВСУ, значит, стоял у истоков основания нацистского формирования «Полк Азов». Ну, то есть просто
и
какой-то
явно сгорел
профессор Мариарти, который, ну, конечно, да, который просто вот... Вот это выглядело именно так. Это было абсолютно безумно, абсолютно бессмысленно. Вот. Но как бы вот такие дела, они возможны сейчас в России, и на основании таких дел можно национализировать компанию с сотнями миллиардов выручки, рублей выручки.
Петя, я еще спрошу, а кто заинтересован, может быть, в издательстве «Эксмо», да, вот в том, чтобы его забрать? Потому что его как национализируют? Это же не государство получает, как бы, а кто-то близкий из круга.
Ну, на самом деле, вы знаете, сначала получает государство. И сейчас, поскольку у бюджета проблемы, большие дефицит высокий там и так далее, сейчас очень активно пытаются на рынке эти активы продавать, как пытались это делать с Домодедово. Вот,
ну, как сказали, делиться надо.
Ну да, это же тоже источник заработка для бюджета, да, потенциальный. Вот. Проблема в том, что Домодедово не могли продать с первого раза, не получилось это, да, со второго раза продали, пришлось цену два раза снижать, потому что в целом конъюнктура такая, что браться за большие сложные проекты, в которых нужно кредитное финансирование, которое очень дорогое, бизнес не готов. Вообще Домодедово очень хороший актив, как бы, да, был, ну, был, по крайней мере, раньше, и это актив, который дает, ну, уникальные конкурентные преимущества некоторые, да, но не так много в Москве крупных аэропортов. Москва будет всегда оставаться большим воздушным хабом. Да, сейчас там аэропорты плохо идут дела, как у бизнеса, но это актив
стабильный,
ценный.
Актив.
Он всегда будет ценным активом. Но сейчас условия ведения бизнеса в России такие, что люди не были готовы брать кредиты под это, люди не были готовы ставить на это деньги, пока цена очень сильно не снизилась. Вот. Поэтому я думаю, что, учитывая, что это дело, опять же, политическое, особенных интересантов, прям настоящих, там на самом деле нету.
Петя, хочу еще один сюжет обсудить, не связанный с «Эксмо» и с национализацией. В этом году повысили НДС. И об этом много говорили накануне вот этого повышения, что как с этим справиться, особенно малый и средний бизнес, потому что оно довольно сильно затронуло прежде всего их, вот эти малые предприятия, которые платили там совсем небольшие проценты. И вот, например, «Коммерсант» недавно написал, что там начало года оказалось для российского ресторанного рынка самым худшим за последние 25 лет. Сокращается число магазинов и посещаемость общепитов. Вот вы следите за состоянием российского бизнеса. Как повлияли вот эти вот повышения налогов, во-первых, и что это дало бюджету?
Ну, конечно, плохо повлияло повышение налогов и на малый бизнес.
Ну, вот основные
особенности,
пункты, да, вот где это заметно.
Тут надо же еще напомнить, что повышение НДС, повышением НДС, оно всех коснулось, да, но это не единственная мера налоговая, которая была с этого года введена. И самое важное как раз касалось именно малого бизнеса, малого и среднего, потому что второе налоговое повышение, которое так не называлось, как бы, да, это снижение порога выручки, начиная с которого малый и средний бизнес платит НДС. Угу. Раньше надо было, чтобы у тебя была 60 миллионов рублей выручка, чтобы ты стал вообще плательщиком НДС. Там, да, до этого порога ты просто платил там упрощенку 10%. Его сначала решили снизить до 10 миллионов этот порог сразу в 6 раз. Потом там бизнес сказал совсем все, мы умрем, ничего не будет. Поэтому сделали небольшое послабление, сказали, что окей, мы будем повышать порог там, сначала до, снижать до 20 миллионов, потом до 15, потом с 28 года, по-моему, до 10 миллионов. Mm-hmm. Но, тем не менее, у тебя появился целый очень большой сегмент малого и среднего бизнеса, которому вдруг налепили дополнительный налог, который уже там, он был 18% еще 7 лет назад. С 2019 году первый раз повысили с 18 до 20% НДС. Сейчас 22%. Так что, конечно, по малому бизнесу ударило это больше всего. А кроме того, повышение налогов, оно сопровождается такой довольно активной кампанией по
сбору этих самых налогов.
Увеличению, да, собираемости, а именно то, что у нас называется обеление бизнеса, да, там новые меры каждый день, усиление слежки за карточными переводами, надо будет при переводах через СБП, службу быстрых платежей ЦБ, ИНН указывать, да, то есть много-много-много мер, по которым будут ловить вот этих людей, которые на карточку там 3000 рублей перевели парикмахеру, там, да, или да, что-то понятно. В этом духе. Поэтому очень тяжело.
А собираемость-то увеличилась?
Собираемость, это можно будет по итогам года только сказать. Я думаю, что она, конечно, увеличится, потому что налоговая у нас в целом в этом смысле хорошо работает. Она умеет собирать, умеет вот автоматизировать.
Как завещал Владимир
все
Путин.
Вот эти компьютерные системы ловить, они хорошо умеют. Но на малом бизнесе, конечно, сказывается плохо. Есть такой индикатор, ну, один из самых, наверное, объективных, это доля предпринимателей, которые хотят закрыть бизнес.
Ага.
И сейчас она на уровне 31%. Это довольно много. И это максимум с начала войны. В 22-м году, вот и был единственный момент, когда тоже было 31, это конец 22-го года, когда все были там в ужасе от происходящего. Год назад было 22%. То есть на треть выросло количество малых предпринимателей, которые готовы уйти. Угу. Да, это много.
Петя, и теперь главная тема, мне
кажется,
последних дней. Наконец-то Боня. Мы до нее дошли. Потому что, на самом деле, то, о чем она писала, она обратилась неделю назад к Владимиру Путину с таким очень эмоциональным призывом. И одним из главных посылов было, что я не хочу вас бояться, Владимир Владимирович. Это смелое заявление, я бы сказала. Но также она сформулировала несколько проблем, вполне себе экономических. Там были и блокировки интернета, блокировки соцсетей, там было наводнение в Дагестане, где никто ничем не помог, там было закрытие как раз малого бизнеса, и вот все те последние новшества, которые на него навалились. Ну, в общем, она оказалась супер в этом смысле эффективна. И даже вот Геннадий Зюганов, лидер российских коммунистов, высказал зависть к тому, что я-то об этом только и говорю, а меня никто не слышит. А тут встала, вышла Боня, и ее услышали. А ее услышали 30 уже с лишним, уже 30, по-моему, миллионов 200 тысяч человек поставили ей лайк под ее обращением в запрещенной в России сети Инстаграм. Это сколько, четверть российского населения? Взрослого или нет? Даже больше, треть российского взрослого населения. Это, в общем, сильный показатель. Ну, в общем, Зюганов высказался вчера, что мы вам 10 раз говорили, провалится экономика неизбежно. Первый квартал весь провалился до дна. Это то, с чего мы начали. Как также сказал Петр Мироненко. И Зюганов в связи с этим предупредил о революции, как это случилось в 17-м году. И дальше, в общем, все продолжают это комментировать. Боня стала в этом смысле таким триггером для того, чтобы вдруг люди... А Зюганова, кстати, мы давно не слышали уже. Просто несколько месяцев он не выступал с такими публичными яркими высказываниями. Но вот даже его расшевелила Боня.
Ну, это, по-моему, прекрасно, когда такие... Ну... Когда есть силы, которые способны пробудить до такой степени неживые организмы, как Геннадий Андреевич, к жизни, это, по-моему, прекрасно. Можно только радоваться тому, что такие жизненные силы существуют. Но на самом деле я думаю, что ну, есть разные конспирологические теории, да, насчет того, что выступление Бони инспирировано этой башней Кремля, той башней Кремля. Это внутренние конфликты сложные. Я не очень в это верю, если честно, потому что мне кажется, что в условиях, когда все сидят и боятся ФСБ, которое все это ну, инспирирует, на самом деле, как мы знаем, вот в такие сложные игры играть ну, довольно рискованно для опытных людей. Вот, но очевидно, что у Бонни не было бы такой аудитории, какая у нее есть, если бы она не умела улавливать настроение своей этой аудитории. И очевидно, что ну, она почувствовала, что эти проблемы волнуют очень большое количество людей. И смогла как-то внятно все это изложить. А после этого большое количество людей, которые боялись это, про это говорить и как-то не думали о том, что...
Начали писать об этом комментарии.
Все решили радостно прилепиться к этому медийному феномену. Так что...
На самом деле, действительно, очень многие сейчас обращаются к этому кейсу Бонни. И вот сегодня опубликовала свое обращение к Владимиру Путину оппозиционный политик Екатерина Дунцова. Она фактически попросила его разрешения дать возможность протестовать против блокировок интернета, телеграмма и ограничений, связанных с использованием интернета в России. Причем попросила разрешения о мирном протесте, сидя дома, чтобы можно было, чтобы никого не преследовали за то, что ты в 8 часов вечера закроешь окно и будешь шуметь. Вот так она сформулировала идею такого мирного протеста. Было несколько вариантов попыток провести настоящий протест на улице, но все они были заблокированы, и все организаторы были задержаны. И теперь вот такой, такой новый формат, из дома закрыв окно шуметь, что-то должно, видимо, произойти, как-то это должно тоже произвести впечатление. Но, опять же, Екатерина Донцова обратилась к Боне, что вот Боня выступила, я тоже так хочу, я тоже хочу обратиться к Владимиру Владимировичу. И он опять оказался во главе вот этого всего, что Владимир Владимирович, разберитесь, помогите и так далее. И, Петя, ты прав абсолютно, что многие разные увидели в этом кейсе, кто-то борьбу башен, но так не называют, кто с кем борется.
Башен, башен, нет, все правильно.
Нет, каких-то башен. Ну, то есть кто с кем.
Ага, это никогда не называют. Для этого же надо знать. Для того, чтобы сказать «борьба башен», достаточно умное лицо сделать. А для того, чтобы сказать, кто с кем борется, это все-таки знать что-то надо. Мы по-честному не знаем этого.
Да, это правда. Второй вариант есть, что это настоящий всплеск глубинного народного протеста, что вот он бурлил и вылился. Да, через Боню. Вот через кого нашел, через того и пошел. Мировые СМИ тоже откликнулись. И некоторые увидели признаки перемен в российском обществе сразу. Но я хочу, в связи с тем, что Боня посвятила один из пунктов своего выступления как раз блокировкам интернета и обращением, обратилась она к Путину с тем, что, в общем, обратите на это внимание, давайте разберемся, давайте не будем блокировать. Довольно много было заявлений о том, что блокировки интернета, они сказываются на бизнесе, сказываются на доходах людей. Речь идет и о блогерах и блогерках, которые пользуются Инстаграмом, Телеграмом как способом зарабатывания денег, с одной стороны. Я не знаю, кстати, что у них там с налогами, с НДС. Но
ну как, это вот Елена Блиновская знает. По этому поводу у нас тоже есть компания у силовиков, так что...
Ну, то есть можно посмотреть, как там, и проверить себя на всякий случай. Но есть же и бизнес, который тоже сталкивается с этими ограничениями. Есть там службы такси, есть службы доставки. Это все тоже затронуто вот этими ограничениями интернета. И есть ли какие-то данные, какие-то попытки рассчитать, как это повлияло на бизнес в России?
Ну, данных объективных, если честно, не очень много, потому что это... сложно посчитать. Был большой московский шатдаун, да, в марте, когда не работал интернет в Москве. И то было сложно довольно посчитать, что там в разных районах он работал, в каких-то районах он не работал. Кто-то находил какие-то способы быстро подключить стационарный интернет, начать там, принимать деньги через карточку. Кто-то нет. Была одна цифра, которую подсчитывал Коммерсант. Насколько я помню, они подсчитали, что за 5 дней прямые убытки составили 5 миллиардов рублей. Ну, это, на самом деле, не очень много, это не очень мало, особенно для малого и среднего бизнеса, того же самого, который, естественно, страдает прежде всего в этой ситуации. А крупный бизнес может даже в чем-то даже и выигрывать, потому что человек, который не смог купить, пришел с карточкой в магазин у себя в доме, не смог купить там пиво, потому что терминал не работал, карточки не принимали. Он пошел в Пятерочку и там вполне спокойно того же пива купил, там ничего не отключалось, да, там все работает на стационарном интернете, который не отключался. Так что прямые убытки вот такие, но гораздо выше косвенные убытки, да, как это называется, рост транзакционных издержек.
Да.
Человек не смог написать сообщение, потерял контракт там, да, какой-то. Люди не смогли... это же инфраструктура бизнеса, как бы, да, коммуникации.
Ну вот, кстати, там же есть еще VPN, да? VPN — это же не только выход на зарубежные сайты, которые запрещены в России, но VPN — это еще и целые системы банковских операций, да, которые
Конечно,
должны...
любая, вся удаленная работа в любой нормальной компании, она через VPN, потому что это выделенные...
И их же тоже отключают?
Ну, там... их стараются не отключать. Там специальные исключения Минцифры стараются делать. Там, да, во всех, вот в нынешней этой кампании против VPN специально оговорено, что нет, мы не
белые
трогаем...
Белые списки.
мы не трогаем, есть, ну, есть белые списки, это отдельно, но специально говорено, что мы не трогаем вот эти вот корпоративные VPN, которые не, как бы считается, что они не используются для доступа к запрещенным сайтам, хотя, на самом деле, конечно, используются. Вот, но тут, знаете, вся эта история с отключениями интернета, это... Мы же знаем, вот мы, Забелл, собственно, написал про это первым, что это чисто ФСБшная история. Да? Есть конкретная совершенно вторая служба ФСБ, которая стала курировать с какого-то момента Рунет и безопасность в нем. И вся вот эта нынешняя кампания против VPN, например, она инспирирована ими. И,
ну, и они точно гражданские чиновники. Они не про бизнес.
Они вообще не про бизнес, они про то, чтобы доложить Путину о том, что они пресекли, предотвратили 100-500 миллионов терактов, арестовали 150 тысяч диверсантов там и так далее. Как бы, да? И есть гражданские чиновники, которые как бы... Ну, их задача это попытаться минимизировать ущерб, как бы, да, ну, потому что просто потом к ним придут и скажут, а что у вас тут ничего не работает, как бы, да. Потом придет на совещание правительство Путина и скажет, а что у вас экономика не растет, как он говорит, как бы, да. Преувеличивать ужас этих заявлений Путина тоже не стоит, он это говорит постоянно, как бы, да. Это нормальная риторика для телевизора, он должен вызвать чиновников экономических там. Распечь, ручкой потрясти, или как, что там пишут.
За работу, товарищи.
Да. Вот. Но их спросят как, потом. Они пытаются как-то что-то там отгородить, да, вот эти корпоративные, например, мы не трогаем, как бы, да. Ну, но это сложно получается, потому что, конечно, гражданский чиновник в российской управленческой системе...
Это совсем не ФСБ.
Не может на равных спорить с высокопоставленным ФСБшником.
Угу. Да, все понятно. Вернемся еще раз к Бонни немножко, потому что я накануне поговорила с Любовью Соболь, это российский политик из платформы демократических российских сил при ПАСЕ. Она сейчас как раз там, в Страсбурге, обсуждает с членами ПАСЕ, депутатами из разных стран, то, что происходит в России. Но я спросила ее как раз про обращение Бонни, как она оценивает его как политик с довольно долгой историей работы в этой сфере, и как она оценивает разные версии и последствия вот этого всплеска общественной дискуссии.
Я считаю, что чем больше люди высказываются на политические вопросы, тем лучше. Я, наоборот, всегда поощряла, условно говоря, селебрити говорить на политические темы. Я считаю, что это совершенно нормально. Во многих европейских, западных странах, в Америке принято, что и певцы, и, условно говоря, там, не знаю, рэперы могут заявить свою политическую позицию. У нас почему-то это считается таким неким странным очень движением. На самом деле это нормально. Люди должны говорить на те вопросы, которые их волнуют. Я не согласна, что это была акция, проплаченная Кремлем. Я так не считаю, потому что достаточно долго, но так или иначе, я специально не слежу, я не подписана на Викторию Бонни в Инстаграме, но так или иначе попадаются ее ролики, она часто достаточно высказывается. Когда-то с каким-то высказыванием ее я не согласна, например, когда она выступала против высших 5G по вопросам коронавируса, я не разделяю ее позицию. Но в данном случае она выступила, и это было здорово, и действительно получила отклик у большого количества россиян, я даже больше бы сказала, у той аудитории, до которой не добивают наши оппозиционные YouTube-каналы, и это в основном женская аудитория. Если почитать комментарии, то в основном это женщины, и это очень здорово, потому что я, как женщина-политик, знаю, что политические вопросы очень часто интересуют большую часть мужчин. Если посмотреть по статистике наших YouTube-каналов, все равно это превалирующая доля мужского населения. И то, что эти вопросы откликнулись в сердцах именно женщины, это здорово, она нашла к ним, как бы, ну, то есть не сказать, что подход, наверное, те слова, которые зашли, условно говоря.
Интонацию, да, интонацию,
да, на ее аудиторию. Я не согласна с частью ее позиции, и я говорила об этом открыто. Я не поддерживаю ее высказывание о том, что Путин сильный президент. Можно гадать и делать предположение, почему она это сказала. Действительно ли она в это верит, или она хотела себя обезопасить. Но я считаю, что чем больше мы говорим, или кто-то говорит о том, что Путин сильный президент, тем больше проблем, о которых говорила Виктория Бонни, будет нашей стране. Это та позиция, которая помогает Кремлю держаться, там, на которой Путин держится у власти и которая, собственно, продуцирует как можно больше проблем того характера, который упомянула Боня. Это и экологические проблемы, и не помощь людям, пострадавшим от каких-то стихийных бедствий, и репрессий, и, конечно же, блокировка интернета. Также я не согласна с позицией, что Путин не в курсе, Путина нужно просвещать, потому что, конечно, он обо всем знает. Правда в том, что ему наплевать. И поэтому я считаю, что если говорить о проблемах, то нужно, конечно, говорить. И если ты не можешь сказать о виновниках, если ты не хочешь произносить фамилию Путин, то хотя бы не надо говорить, что он сильный президент или он не в курсе, потому что это не так.
Но в целом ты бы сказала спасибо Виктории Боне за то, что она так выступила.
Посмотрим дальше, как она будет говорить дальше. Есть вероятность того, что на нее сейчас выйдут люди из Кремля и помогут каким-то образом притянуть ее в обойму. Мы все помним, что есть такой общероссийский народный фронт, о котором долго было не слышно, но который как раз специализировался на том, чтобы втянуть людей, которые имеют какой-то вес или аудиторию, в политическую плоскость, чтобы они не вступили в Единую Россию, потому что в Единую Россию, как говорится, вступать за шквар в 2026 году. Ну, чтобы вот так вот какие-то там нарративы работали с Кремлем и говорили, что нам нужно вот важную какую-то отдельную повестку продвигать. И в целом в нашей стране все нормально, но вот есть перегибы на местах. Я надеюсь, что Виктория Боня на это не согласится, если такое предложение поступит. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Я не считаю, что нужно сейчас присваивать какие-то значки, вот это оппозиция или нету. Каждый человек сам для себя определяет. Возможно, она больше не будет высказываться. Возможно, она поймет, что это находит отклик у аудитории, и она начнет высказываться больше, потому что если посмотреть на ее стандартные посты, они набирают в разы меньше просмотров, рекламы или просто ее лайфстайл посты, да, то есть она ведет ведет блог о своей жизни, о своей дочери, и это ее основной контент, но набирает в разы меньше просмотров, чем ее политические последние высказывания. Возможно, ей это понравится, и для Кремля это плохие новости, потому что если понравится высказываться и получать аудиторию на таком контенте, то стоит ожидать новых постов и новых вирусных роликов.
Тогда вопрос про реакцию Кремля. Как, с твоей точки зрения, реагирует на это Кремль сейчас? И пытается ли он что-то сделать?
Потому что Кремль был не готов к такой, не к ее высказыванию, потому что высказывания она делает периодически, о том, что одно из таких высказываний, которое она делает, настолько сильно завирусится, что больше 20 миллионов просмотров за 2 дня в заблокированном, напомню, Инстаграме. Поэтому для Кремля это было действительно очень неприятной неожиданностью. И знаете, что Кремль, скажем так, разъяренных женщин Кремль боится не меньше, чем вооруженных мужчин. И для разъяренной женщины, особенно если они сейчас начнут там... Я не думаю, что она призовет людей выходить на улицы, но если бы она призвала, например, к встрече своих подписчиков на площадях городов или там, в каких-нибудь, не знаю, там, кафе для того, чтобы обсудить интересующие их проблемы, то Кремлю было бы очень сложно этих людей разогнать, потому что картинку, как они бьют женщин дубинками, это для Кремля, конечно, очень неприятная история.
Вот такая партия разъяренных женщин, мне кажется.
Ужас.
Ты испугался, Петя?
Нет, ну разъяренные женщины — это правда большая сила, конечно. И не одну революцию они сделали. И Великая Французская революция с разъяренных женщин началась. И февральская революция в России. Так что, конечно, не стоит недооценивать. Но я с трудом представляю себе сейчас, что Боня своих подписчиц собирает на штурм Зимнего дворца.
Ну, на самом деле, сейчас покажем нашим зрителям несколько мемов, которые возникли после вот этого обращения и в процессе обсуждения, которое продолжает нарастать. И она продолжает набирать свои лайки в Инстаграме, в том самом запрещенном Инстаграме. Это никак не мешает ей получать по-прежнему поддержку. Но теперь она, мне кажется, немножко переключилась. Во-первых, она никогда не обвиняла Путина в том, что он за что-то несет ответственность. И на это, кстати, обратила внимание немецкая пресса. Прежде всего, выпустили, даже до немецкой прессы дошла эта новость, и они опубликовали несколько статей в разных изданиях. И главное такое, если суммировать общий посыл, который был сформулирован немецкими журналистами, это было так, что, во-первых, почему она ничего не сказала о войне, как она могла вот так вот, да, говорить о проблемах, но это главная проблема. И второе, что она никоим образом не говорила об ответственности Путина за то, что происходит в России. Это тоже заметили все немецкие журналисты. И они как раз в этом смысле были более сдержаны, тем, чем разные другие издания в других странах. И не могу сказать, что как-то ее особо хвалили или поддерживали. Наоборот, очень сдержанно оценивали саму суть ее вот этого послания к россиянам. А там было, да, наводнение в Дагестане, мазут в Анапе, забой скота в Новосибирске и блокировки интернета, да, то, что святое. Но, конечно, возник вот такой новый поворот после наезда довольно грубого, даже вот совсем грубого, я бы сказала, пропагандиста Владимира Соловьева на Воню, потому что он выступил в свойственной ему манере, очень прям неприятно и некрасиво. И в этот момент Боня ответила ему и начала такую кампанию против, как она назвала, женоненавистников. Она начала обещать, что она обратится с коллективным иском против Соловьева, Милонова и Лебедева. И его туда тоже записали, в эту кампанию. Ну, в общем, как написала наша коллега Татьяна Фельгенгауэр в колонке для Deutsche Welle, Соловьев выступил таким громоотводом. То есть не теперь впервой. Компания переключилась.
Ну да, да, абсолютно. На самом деле это очень разумное замечание про то, что не было про Путина и про войну, потому что перечислить эти проблемы, о которых она говорила, это абсолютно разрешенная и даже поощряемая в каком-то смысле обычно администрацией президента парадигма. Как бы, да, вот у нас есть разные недочеты на местах, значит, недостатки.
Разберемся.
Неполадки, пробирные палатки. Как бы, вот, плохие бояре там, как обычно. Там же такой, по-моему, месседж был в этом обращении. Вам не докладывают, вам не рассказывают всю правду, Владимир Владимирович, там, да. Вот, от этого... Буквально шаг до того, что плохая Эльвира Набиуллина повышает ключевую ставку, и из-за этого все экономические проблемы, да, как ну, вот говорят вот эти люди, которых мы обсуждали в первой части программы. А почему она ее повышает, почему ее надо повышать, почему инфляция высокая, да, и то, что экономические проблемы вызваны войной, это тоже у нас остается за скобками. И это абсолютно разрешенная парадигма. Другое дело, что это, наверное, по масштабу вышла из-под контроля, как бы, да, просто в силу масштабности фигуры Бонни и...
Как мы выяснили.
Я никогда не сомневался в ее аудитории, вот. Но в целом, как бы, абсолютно в рамках.
Ну, кстати, издание агентства накануне отметило, что как-то и Соловьева окоротили, и Z-блогеров, и пропагандистов, которые активно атаковали Боню после ее обращения, тоже как-то стали сдерживать и число злобных комментариев в ее адрес и в посты про нее резко сократилось, вот этих вот ботов, которые оставляли всякие критические замечания. Но и Соловьев тоже больше уже не оскорбляет Викторию Боню в своем прямом эфире, а он говорит о том, что ее просто использовали, а она сама не ведает, что творит, и даже готов пригласить ее в эфир поговорить с небом всех ее наболевших темах. Мы предложили тут нашему коллеге, который по совместительству поэта, а именно Александр Дельфинов, написать стихотворение про Викторию Боню и про вот весь этот кейс.
Стихотворение называется «Эффект Бони». Иноагенты, злобно балабоня, бронили край родной из-за бугра, когда на свет внезапно вышла Боня, искристая, как красная икра. В слезах, дрожа, Виктория, однако, взъерошила кремлевское белье. Пускай она прописана в Монако, зато в России сердце у нее. Красавица, почти что комсомолка, клеймила Боня краскою горя бояр продажных, каверзно и долго обманывавших доброго царя. Бледнела моль от видео такого, в Ютубе лайкам не было конца. И даже у товарища Пескова усы вспорхнули бабочкой с лица. Но на защиту скреп и бастионов богатыри встают со всех краев. Грозит шавермой с корюшкой Милонов. Жандарма вызывает Соловьев. Одни летят, как бешеные кони. Идет война, уже который год. На фоне Путина взлетает рейтинг Бонни. И рты раскрыв, безмолвствует народ.
Да, на фоне, кстати, падения рейтинга Путина это произошло, и это тоже многие отметили. Мне кажется, хороший финал. Спасибо большое Петру Мироненко. Петр Мироненко, зам главного редактора издания «The Bell», которое читайте, если хотите про экономику все узнать и что происходит в российском бизнесе. Это тоже интересно. Там много интересных сюжетов. Мы прощаемся с вами на самом деле уже до следующей недели. И будем рады видеть вас снова. Не забывайте поставить лайки. Всегда полезно нашему эфиру. Пока.